Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Идейные похождения доктора Грегора о закулисной стороне жизни Григория Вильгельмовича Шварца-Бастунича рассказывает историк Игорь Петров.
В прошлый раз мы разговаривали о человеке, который менял имена как перчатки. А наш сегодняшний прожил всю жизнь под одним именем. Ну, точнее, как мы увидим, под полутора именами. Зато вот что касается убеждений, то их он менял весьма охотно. В качестве развернутого эпиграфа несколько цитат. Первая из мемуаров Эйхмана. Уже после того, как его поймали и привезли в Израиль, в тюремной камере Эйхман написал мемуары. И вот в них, вспоминая свои первые шаги в СД, в отделе, который именовался «Римская 2-111», и занимался вопросами изучения масонства и борьбы с ним, в 1934 году в отдел, занимавшийся еврейским вопросом, Эйхмана перевели позже, в середине 1935-го. Так вот, в своих мемуарах Эйхман писал: «Профессор Шварц-Бастауницель, так в оригинале, абсолютно глухой начальник отдела масонства в главном управлении СД, в царское время адвокат в апелляционном суде города Киева. Во время экскурсии официальных посетителей по музею масонства он своим сочным басом с русским акцентом обращал их внимание на безвкусицу и декадентский сумбур масонского псевдообраза мысли, сопровождая это колючими комментариями и внезапно задирая голову, в результате чего его заостренная бородка оказывалась параллельной полу и потолку и прорезала пространство клином. И таковы были наши преподаватели и директора школ». Заканчивал он саркастически, и его физиономия становилась похожа на лицо ревностного вавилонско-ассирийского жреца. Вторая цитата из письма Эрнста Хоффмана, немецкого генеалога и тоже сотрудника СД тех лет. Письмо он написал в начале 70-х израильскому историку Шлому Арансону, который работал над биографией Гейдриха. «Профессор Григор Шварц-Бастунич, якобы глухой, пожилой, вероятно, ему было уже за 60, на самом деле мой комментарий едва за 50. Он прежде жил в Одессе, говорил на диалекте черноморских немцев. Своим собеседникам он вручал карандаш и специальную дощечку, на которой они писали свои вопросы и ответы и показывали ему. Его обширная библиотека состояла в первую очередь из книг о масонстве и тайных науках. Обстоятельные занятия оккультными феноменами, наряду с глухотой, привели к тому, что он страдал манией преследования. Он боялся, что его убьют русские или масоны. Его любимым композитором был Римский-Корсаков, чьи труды он детально анализировал. Когда я однажды был у него в гостях, он попросил свою жену поставить пластинку Римского-Корсакова, и у меня создалось впечатление, что музыка не ускользает от его слуха. С этого дня я сомневался в его полной глухоте. Созданные под его руководством масонские картотека, библиотека и музей были свободны от любой тенденциозности. Картотека была составлена на основе аутентичных списков. Кроме имен, фигурировали названия лож и достигнутые масонские степени. За несколько лет картотека стала весьма достоверной. И, наконец, третья цитата из мемуаров Гарольда Графа, начальника канцелярии великого князя Кирилла, а затем его сына Владимира. Описанный эпизод происходит незадолго до начала Второй мировой войны в Берлине. Имя в мемуарах напрямую не указано, но с очень большой вероятностью речь и в этом отрывке идет о герое нашего сегодняшнего исследования. Итак, цитата. «Вечером через Бескупского я был приглашен к одному немецкому профессору, нацисту-антимасону, которому нацистская партия поручила борьбу с масонством. Хотя профессор всецело воспринимал нацистский режим, но расходился с нацистами по некоторым идеологическим вопросам и это не скрывал. Поэтому власть, хотя с ним и считалась как с экспертом по различным научным вопросам, но ему не вполне доверяла. Все зло в мире он приписывал, так сказать, козням мирового масонства и еврейства. Оттого он и взял на себя борьбу с масонством, деятельность которого детально изучал. По поводу масонства, его вреда и борьбы с ним он написал 3 увесистых тома. Тут же он мне их преподнес с личным автографом. В Германии все масонские ложи давно уже были закрыты после тщательного обыска их помещений, который проводился под руководством этого профессора. У профессора на квартире были отведены 2 комнаты для хранения вещественных доказательств преступной деятельности немецкого масонства. Профессор с гордостью мне их демонстрировал и давал свои объяснения. Эти вещественные доказательства заключались в одеяниях, в символических изречениях на парчевых панно, подсвечниках в мебели, а также и в разных документах, найденных в архивах лож. Профессор подробно рассказывал мне о деятельности масонства и старался приводить доказательства стремлением его управлять отдельными государствами, да и всем миром, в своих интересах. Конец цитаты. Биография Григория, или в немецком варианте Грегора, Шварца Бастунича, была изложена около 25 лет назад в такой своеобразной двойной статье российским историком Рафаилом Ганелиным, который представил российскую часть биографии, и немецким историком Михаэлем Хагемайстером, который писал о немецкой части биографии. Я не могу похвастаться, что изучил все доступные архивные фонды, но полагаю, что некоторый шаг в изучении биографии все-таки сделал, и сразу же вначале хотел поблагодарить коллег, которые мне в разные годы и в разных архивах помогали в работе. Александра Соболева, Александра Петковского и Павла Гаврилова, а также генеалога Татьяну Рогалеву за предоставленные выписки из метрической книги, которые мы через пару минут будем цитировать. Что ж, как нетрудно догадаться, если в первом акте на стене висит метрическая книга, то мы начнем с родословной. Отцом нашего героя, или, если угодно, антигероя, был балтийский немец Вильгельм Бартольд Шварц, проживавший в конце 19 века в Киеве и служивший страховым агентом. Он возглавлял киевский филиал французского страхового общества «Урбан». А также он был заядлым яхтсменом, почетным членом киевского яхт-клуба. Если говорить о материнской линии, то дедушку Григория Грегора звали Давид Васильевич Бастунов. Он был одесским мещанином православного исповедания, приехавшим в Киев в 50-х годах XIX века. У него была жена Каролина Георгиевна, лютеранского исповедания, немецкого или, по другой версии, немецко-польского происхождения. Давид Бастунов в Киеве стал купцом третьей гильдии, владел несколькими кондитерскими предприятиями, в том числе большой кондитерской под названием «Яссы» на углу Крещатика и Прорезной. Довольно знаменитое место, на котором, если верить Ильфу и Петрову, через полвека будет зарабатывать свою трудовую копейку Михаил Самуэлевич Паниковский. Дом, который назывался «Дом генерала Крылова», выглядел так. На первом этаже была кондитерская, на втором – бильярдная и буфет. В 1853 году у Давида Бастунова родился сын Амун, а двумя годами спустя – дочь Ольга. Это и была мать будущего Григория Грегора. Давид Бастунов умер, когда дети еще не достигли совершеннолетия. Вдова снова вышла замуж за ювелира Концевского, державшего свой магазин все в том же доме генерала Крылова. Дети Давида Бастунова оказались страстными театралами. Если на биографии Ольги это напрямую не сказалось, то Амун, который впоследствии стал Эдмундом, а вне сцены Владимиром, после многих превратностей судьбы, которые включали ссылку в Америку, скитание по Европе, а также активное проматывание состояний отца и отчима, стал весьма известным оперным певцом и артистом. Его дочь Наталья Труханова, не менее известная балерина, а также супруга знаменитого красного графа Алексея Алексеевича Игнатьева. То есть автор известных мемуаров «50 лет в строю» был двоюродным свояком штандартенфюрера СС Грегора Шварца Бастунича. Как говорится, мир тесен. Собственно, в воспоминаниях Натальи Трухановой и содержится пассаж, ради которого мы все эти генеалогические изыскания затеяли. Она пишет: «Отец мой, то есть оперный певец Эдмунд Бастунов, был во всех отношениях человек блестящий и на редкость одаренный. Он унаследовал от деда, чистокровного цыгана, красивейшую внешность и врожденное тяготение к кочеванию». Итак, по мнению Трухановой, одесский мещанин православного исповедания Давид Бастунов был чистокровным цыганом. В иных обстоятельствах это бы, разумеется, не играло никакой роли, но в нашем сюжете это означает, что штандартенфюрер СС Шварц Бастунич был по нацистским расовым законам так называемым мишлингом второй степени. Это когда один из четырех дедушек или бабушек имеет неправильную, по мнению расовых теоретиков, национальность и, конечно, никак не мог быть принят в СС. Особую пикантность этому придает то, что он был ближайшим сотрудником Гиммлера и Гейдриха, эту расовую доктрину продвигавших. Тут, конечно, надо задаться вопросом, а могла балерина Труханова для пущего романтизма приукрасить свое происхождение? Что ж, это, конечно, возможно. Возможно, что Давид Бастунов был, допустим, не цыганом, а молдаванином из Яс, в честь чего, собственно, и была названа его кондитерская. Возможно, когда-нибудь в одесском или в киевском архивах, дай бог им пережить эту ужасную войну, которая сейчас идет и которую затеял российский президент, дай бог, что в этих архивах найдутся документы, которые позволят уточнить эту деталь. Итак, Григорий Вильгельмович Шварц родился в Киеве в 1883 году. Дальше позволю себе процитировать его собственную автобиографию, которую он написал в конце 1917 года. «Под влиянием матери с детства полюбил литературу и театр и уже 12 лет написал драму «Дон Жуан» и одноактную картину «Ополченец» 1812 года, потом уничтоженные. Окончил Киевскую гимназию с золотой медалью и юридический факультет Университета Святого Владимира в 1908 году. 8,5 лет занимался адвокатурой, которую оставил, чтобы всецело отдаться литературе. В 1905-1906 годах издавал журнал «Киевский набат», затем журнал «Киевский театрал», позднее «Арсет Вита» и «Киевский звонок». В 1909 году основал книгоиздательство «Гонг», затем газету «Южная копейка». Преподавал историю театра и литературы в драматической школе Лысенко. Читал в Киеве многократно публичные лекции и принимал участие в литературных диспутах. Этот рассказ более или менее соответствует действительности. Журнальным дебютом Шварца действительно стал журнал «Киевский набат», в котором он публиковал самого себя под сколь звучным, столь и прозрачным псевдонимом «Грегуар де Нуар». Любопытные воспоминания об этом периоде карьеры Григория Шварца оставил будущий советский переводчик и писатель Александр Дейч. Он писал в своих мемуарах. «Нашелся издатель, пожелавший опубликовать мой перевод. Это был богатый, обрусевший немец Шварц, образованный, но настоящий графоман. То выпустил какую-то газетку под странным названием «Арсет Вита», заполненную его сочинениями. После первого номера «Арсет Вита» закрылась. А предприимчивый молодой человек основал издательство «Гонг», где обещал читателям давать за 10 копеек выпуски шедевров мировой литературы. Вот этот-то Шварц и пригласил меня в свою контору для переговоров. Я принес перевод баллады «Рейденской тюрьмы» Оскара Уайльда, а он, надев для важности большие роговые очки, перелистал мою рукопись, громко прочитал несколько строк и заявил, что платят мне 25 рублей за весь перевод. Любопытно, что воспоминания Дейча были опубликованы в Советском Союзе. Очевидно, ни он сам, ни редакторы не имели представления о будущей карьере героя этого отрывка. Вернемся к Шварцу. Основным полем его деятельности стала газета «Южная копейка». Это был киевский аналог петербургской газеты «Копейки», то есть дешевой бульварной газеты, предназначавшейся для простого люда. Летом Григорий Вильгельмович выезжал для отдыха за границу, и начало Первой мировой войны застало его именно там, в Германии. На волне германофобии, которая началась в России после начала Первой мировой войны, вышло сразу несколько десятков книг о прегрешениях немцев. И в этом ряду почетное место занимает книга Шварца под названием «Из вражеского плена. Очерки спасшегося». Она была дозволена военной цензурой в Киеве в январе 1915 года. Шварц описывает свое заключение столь рьяно и с таким пафосом, что, как заметил один из рецензентов, производит эффект ровно обратный желаемому, а именно комический. Как писал рецензент, ни один читатель искренне удивится, захлопывая книгу, как можно так весело смеяться, расставаясь с сочинением, посвященным предмету столь скорбному. Юмор господина Шварца не зависит от его намерений. Помимо прочего, в книге публикуются многочисленные телеграммы, которые Шварц, оказавшись в немецком плену, рассылал во всевозможных направлениях. В частности, президенту США Вильсону в Нью-Йорк. На нее он, кстати, даже получил ответ, извещавший, что президент Вильсон в Нью-Йорке не живет. Также он отправил телеграмму королю Швеции, хотел послать телеграмму и в Китай, но цена за слово оказалась уж слишком дорога. Наконец, в телеграмме, отправленной в штаб немецкого военного округа, он написал: «Право на жизнь имеет не всякий, но право на смерть имеет всякий. Не в силах более переносить заключение, просим нас либо выслать, либо расстрелять». Разумеется, из всего этого следовал пафосный вывод, а именно требование культурного отречения от немцев в смысле абсолютного нашего и вашего, славянского мира и тевтонского. Примирения не может быть никогда, во веки веков. Конец цитаты. То, что после выхода книги в свет авторы указали, что публикация подобных требований человеком по имени Григорий Вильгельмович Шварц производит эффект скорее комический, возможно, послужило причиной того, что с 1915 года он решил изыскать в своей родословной славянские корни, перестал быть Шварцем и стал печататься под именем Григорий Бастунич. В автобиографии он утверждал, что это фамилия деда с материнской стороны, серба. Но, как мы уже выяснили, во всех доступных нам документах дед зовется не Бастуничем, а Бастуновым. И молдавское, или даже цыганское происхождение кажется куда более вероятным, чем сербская. Но сама по себе фамилия Бастунич стала частью биографии Григория Вильгельмовича. История про деда серба без изменений перекочевала впоследствии в эсэсовские анкеты и родословные. Далее, в